Нет, читай там риты. Несите. Джай Джай Шри Читания Джай Нитьянанда. Джай Двайта Чандра Джая Гоура Бхакта Вринда. Джай Джай Шри Читания Джай Нитьянанда. Джай Двайта Чандра Джая Гоура Бхакта Вринда. Джая Джая Шри Читанья Джая Нитьянанда. Джая Двайта Чандра Джая Гоура Бхакта Вринда. Шри Читанья Шри Тамрита. А, Делила. Давай посмотрим. А, Делила, глава первая. Текст 87. Шри Кришна Читанья Ара Прабху Нитьянанда Янхара Пракаши Сарва Джагатананда. Явление Шри Кришны Читани Нитьянанды Прабху затопило весь мир счастьем. Сурья Чандра Хари Че Саба Антхакара Вастру Прака Шри Акари Дхармира Прачара. Как солнце и луна, появляясь, рассеивают мглу и позволяют увидеть все в истинном свете. Эти двое братьев рассеивают мглу невежества, поглотившую все живые существа, и даруют им знания в абсолютной истине. Агьяна тамира намака хикайтава дарма артакама мокша ванча ади саба. Мглу невежества называют Кайтава, путь обмана. И начинается он со стремления к религиозности, материальному благосостоянию, чувственному наслаждению и освобождению. Читание Чаритамрита, здесь нет комментариев. Но тут ясные стихи, то, что пишет Кришнадас Кавираж Госвами. Он пишет о том, что существует путь истинный, путь обмана. То есть есть источник страданий, причина счастья. Они разные. Человек может страдать в этом мире или быть счастливым. На эти признаки указывают на то, что он выбирает правильный путь или ложный, кайтава, истинную дхарму или ложную дхарму. Ложная дхарма сопровождается увеличением страданий. Истинная дхарма, наоборот, рассеивает мглу невежества и проясняет сознание человека, дает ему радость и счастье. В этом принципиальное различие. Здесь говорится, что явление Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанда Прабху затопило весь мир счастьем. Как солнце и луна не рассеивают мрак естественным образом. Такое сравнение, так же, как Бхагавадгите говорится, что когда приходит знание, оно рассеивает тьму невежества, подобно солнцу. Солнце всходит, и мы все видим. Все очень просто. Истинное знание не приходит через напряжение ума, через какие-то сверхъестественные усилия. Оно приходит в процессе очищения. Знание исходит изнутри каждой личности. Но есть кайтава, есть покрытие невежества. Сквозь невежество нужно огромное усилие что-то понять. Даже как тьма, в этой тьме очень... Если мы даже будем напрягаться, мы не сможем увидеть ничего. Тогда на помощь приходит какое-то воображение, мы начинаем что-то воображать в этой тьме, пугаться, бояться. Мы сами сотворяем какие-то образы, которых не существует на самом деле. Кайтава, иллюзия, путь обмана. Кто творит этот обман? Само живое существо во тьме иллюзий. Но только включается свет, нет больше никаких призраков. Нет этого плода воображения. Свет обладает таким могуществом, что рассеивает все, становится ясным. Свет – это такая особая энергия, о которой никто не думает практически вообще, но пользуется каждую секунду. И в присутствии света нет ничего сложного увидеть истину. Естественным, скажем, конечно. И так понятно все. И с чего же начинается путь обмана? Веда говорит, что невозможно проследить этот момент. человек не может осознать, как начинается путь обмана. Каким образом религия приходит в упадок, никто не знает. Если бы люди знали это, они бы восстановили религию. Но Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Ядая да хитар мася гланир авати барата». Когда религия приходит в упадок, то я сам должен прийти. Либо его посланник. Люди не могут восстановить религию, потому что не знают причин ее деградации и ее восстановления, ее платформы истинной. Это называется апарушей, сверхчеловеческое знание. Но здесь Кришнадас Раджгасвами говорит, пользуясь своим чистым просветленным интеллектом, он говорит, что путь обмана, он говорит, революционные вещи. Если мы это скажем во всеуслышание, нас забросают камнями люди религиозные. С чего начинается путь обмана? Он говорит, с религии. Вот уж странное утверждение. Вот оно здесь написано. Я просто читаю это. С религии. Путь обмана кайтова начинается со стремления к религиозности. Поэтому человек не должен стремиться быть религиозным. Не в этом цель его жизни. Религия – это лишь способ достичь совершенства. Это не самая цель. В этом называется кайтова. Как мы используем эту религию? Как средство для достижения целей или как самоцель? Ведь можно занять какое-то место в религиозном мире. Прослыть святым великим, например. Получить знания, мистические ситхи. Есть много возможностей. Все эти желания называются кайтова-дхарма, лживые желания, материальные выгоды. Как только люди начинают применять к религии свои материальные желания, это называется лживая религия. Вот и все. И отречение даже у религиозных людей от материи вызывает страх. Вот он признак. Вы что, от всего отрекаетесь? У вас опасная секта. На самом деле вы способны от всего отречься. Это очень опасное движение. На самом деле. А как же предание Богу говорится? Во всех писаниях говорится о любви к Богу, полном предании Ему. Ну да, говорится, конечно, нужно же знать меру. Но не до такой же степени. Люди очень боятся отречения. Даже в мире религии. Они говорят, чуть-чуть нужно, религия необходима. Для чего? Тут говорится. Для материального благополучия. Мы честные, правдивые, очень хорошо идет бизнес в таком настроении, когда никто никого не обманывает, очень хорошо развивается экономика. Поэтому религия нужна, говорится, даже если нет Бога. Материалисты говорят, религия нужна, они говорят, услышивают. То есть вы, говорят, хорошие вещи, говорите, в Бога-то мы не верим, но вы говорите правильно, потому что это принесет нам пользу. Материальную выгоду какую-то. Пусть даже не будет Бога, но польза же есть. Это разум материалистов, тамас, будхи. И когда вы говорите с материалистом, и его разум материалистичен, то вы можете опираться на его разум. Что же выгоднее спросить его? Здоровье или болезнь? Какой образ жизни лучше? Который вызывает болезнь или здоровье поддерживает? А лучше это он скажет, конечно. А что с позиции разума правильнее? Реинкарнация или одноразовая жизнь? Вы, может быть, верите, не верите, мы не касаемся. Веры не касаемся, разума касаемся. Что лучше с позиции разума? Одноразовая жизнь? Какой вывод одноразовой жизни? Ешь, пей, веселись, жизнь-то одна. Бери как можно больше. Ну и что, что ты немножко там своруешь и украдешь? Никто же не видел. После меня уже потом хоть трава не растет. Я ее проживу, эту жизнь в полном смысле слова. На тебя все возьму от нее. В общем, смысл одноразовой жизни. А если человек знает о реинкарнации, об ответственности за свои поступки, что же выгоднее с позиции разума? Какая жизнь в настоящем будет лучше, качественней? Поэтому они принимают реинкарнацию, некоторые материалисты. Принимают законы кармы. Они принимают, что такое гуны материальной природы. Они принимают душу и сверхдушу. Они становятся ведическими материалистами. Это называется кайтова дхарма. Под видом религии они преследуют материальные цели. Это выгода нам будет. Мы будем здоровы, будем счастливы, будем хорошо общаться, будет экономика. Для чего? К чувственному наслаждению путь прокладывают. Кама. Вот в чем причина религии, оказывается, материальной. Они вселяют мечту наслаждаться бы счастливым в этом мире. Материальное наслаждение. И пусть нам в этом поможет Бог, экономика, развитие техники, науки, культуры. чтобы мы были все счастливы. Пусть наука продлит нашу жизнь. Очень хорошо. Пусть продлит наши сексуальные потенции до гробовой доски. Чтобы я перед смертью мог им заниматься. На Западе, я не шучу, это не про какие-то сарказмы. Западная философия такова. То есть мы опираемся на реальные факты, на желания людей в религиозном мире. Ведь мир-то религиозный. Вы догадываетесь, что мир очень сейчас религиозный. Христианский, мусульманский и прочее. И религия должна служить Богу, Его интересам. Вот о чем говорится здесь. И далее, освобождение интересует человека. Освобождение от страданий. Самый тонкий материальный мотив, от которого преданные хотят избавиться, как от чумы, от желания освобождения. Это последняя ловушка Майи, говорится. Если мы преследуем с вами освобождение от страданий, это разрушит нашу преданность Кришне. Преданный не должен мотивирован вообще ничем быть. Никаких материальных, никакой выгоды. Лишь одно желание – достать удовлетворение Гуру и Кришне. Чистая бхакти. Немотивированная. Нет материальных причин для религии. Религия нематериальна. Вот тогда она называется трансцендентным знанием. Смотрите, что пишется дальше. Еще более страшные вещи. Я даже на санскрите читать не буду, что очень большие. И прозы. Я сразу прочту перевод, только, пожалуйста, не убивайте меня. Это цитата из Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам – великое писание, которое сложил Махамуни Вьясадева. На основе 4 стихов повествует о самых возвышенных и милосердных преданных и полностью отвергает любые виды ложной религиозности, основанной на материальных побуждениях. Это писание провозглашает высший принцип вечной религии, который навсегда избавляет душу от родственных страданий и дарует величайшее благословение, полное благоденствие и мудрость. Тот, кто стремится внимать посланию Шримад Бхагаватам в настроении смиренного слуги, немедленно обретет Верховного Господа в своем сердце. Поэтому нет необходимости в иных писаниях, помимо Шримад Бхагаватам. О каких иных писаниях здесь говорится, интересно? Один преданный спросил меня. Кришна говорит в Бхагавадгите: «Сарва тарман паритяджа, мама кам шаранам раджа, ахам твам сарва пепхио макшаяйма шумчава». Говорит: «Оставь себе религии, предайся мне». И он спрашивает: «Ну, мы же уже оставили себе религии». Я говорю: «Какие религии ты оставил?» «Ну как, христианство, мусульманство». «А что, Кришна говорит о христианстве, в Бхагавадгите, и мусульманстве?» По-моему, таких религий еще не было в то время. Не об этом и говорится все. Религии гораздо больше, чем можно себе представить. Может быть, они проявлены, здесь несколько религий, но вообще-то религий огромное количество. Сколько есть у Таматхикари, столько религий. Неизвестно, сколько религий. Иногда не проявлены, иногда не проявлены, иногда проявлены от какая-то одна религия, но огромное количество, может быть, представителей в религиозном мире. Совершенных людей. Да, а о чем же говорит Кришна? Говорит: «Сарва таран паритяджа». Оставь все виды обязанностей, долгов, религии, целей, просто предайся мне. Куда их оставить? После этого он говорит: «Арджуна, иди сражайся». Как же Арджуна оставляет свою дхарму? Не оставляет свою дхарму. Он использует свою дхарму. Вот это и есть высший критерий религии. Чистый. Все использует в служении Кришне. Ни от чего отказываться не нужно. Вот оно, отречение истинное. Вот чего не могут понять материалисты и просто религиозные люди. Отречение значит уйти в монастырь. Вот там сидеть и в миру не жить. Молиться просто. И это отречение есть, но оно называется внешнее отречение. Не обладает такой же большой силой. Внешнее отречение. То есть я чисто внешне совершаю эту вещь. Я просто удаляю физическое тело свое от мира, чтобы не видеть, не слышать, не соприкасаться с материальными объектами, которые возбуждают мое материальное желание. Я просто прячусь от этого мира. И поскольку у меня остается память об этих чувственных наслаждениях, и она возвращается ко мне, то я начинаю молиться, к Богу обращаться, чтобы отвлечь это свое сознание на какую-то высшую истину, забыть обо всем этом. прибывшим молитвы, подстагивают аскезу, труда, и пытаюсь уйти от этой памяти, которая мучает меня все-таки, нападает на меня, этот майя, этот дьявол, чувство наслаждения. Это религиозный мир. Внешнее отречение крайне трудно достается. Тяжелая борьба внутри человека. Это признаки святых. Святой – это тот, кто борется с чувствами. И должен побеждать их всегда. Он признается святым. Вот он победил чувства, вожделение, вот этот святой человек. Все. Преодолел себя. Достоин рая. Знаете, тот, кто победил вожделение, прежде всего достоин рая. Райская планета гарантирована. Уже райское сознание у него, уже у него все, все у него райское. Он уже достиг этой гуны, как бы этого качества. Но есть такие люди, как пророки. Они не борются с чувствами. Не встретите такого. Пророк не борется с чувствами. Он уже сам себе не принадлежит. Он делает все по наитию. Без всякой борьбы. Как пророк Мухаммед. У него был интересный случай в его юности, когда друзья, он еще не знал, что он будет пророком. И друзья позвали его на свадьбу. Говорит, слушай, пойдем, там свадьба. Они были молодыми. Пойдем подсмотрим, что там делают пьяные женщины. Очень интересно, знаешь, такие вещи надо творят. Пойдем там, здесь в заборе дырка. У нас есть место хорошее. Будем наблюдать за ними, за пьяными женщинами. Для молодежи это было особое развлечение. Мухаммед согласился с друзьями пойти. Но как только он посмотрел эту дырку, он потерял сознание. И очнулся уже утром там. Ему было очень стыдно, он больше к этому никогда не возвращался. Называется пророк. Он находится под управлением свыше. Этот человек сам себе не принадлежит. Мухаммед никогда не брался с этими чувствами. Более того, он даже боялся этой силы, которая заставляет его делать. Когда к нему пришел архангел Гавриил и стал говорить ему: читай, говори. Он закрыл стихами после этого. И сам перепугался. Мухаммед, что это со мной? Кто-то ко мне приходит. Под его влиянием начинаю говорить стихами, а я неграмотный человек. Либо я схожу с ума, либо что-то еще. Пошел к жене посоветоваться. Жена была Хадиджа, на 15 лет старше его. Очень мудрая женщина. Хадиджа говорит: я тебе скажу, что так это откровенно. Со мной происходит что-то странное. Либо я схожу с ума, либо я становлюсь поэтом. Изменяю свои какие-то стихи. Я и сам толком не понимаю их, но я начинаю говорить что-то. Что-то очень странное и возвышенное. И когда это происходит, я сам не принадлежу себе, через меня как эта сила проходит. Нужно понять, это сила от дьявола или от Бога. Вот что меня волнует. Божественно ли это влияние? Что приходит ко мне какая-то личность и влияет на меня. Хадиджа подумал, сказал: хорошо, я проверю. В следующий раз, когда он придет, покажи его мне. Я испытаю его, кто это приходит к тебе. И однажды ночью Мухаммед проснулся и сказал: Хадиджа, он здесь. Где? Сказал Хадиджа. Вот тут у дверей стоит. Хадиджа встала и сбросила с себя все одежды. Он еще здесь, но он сразу исчез. Это святой, сказал Хадиджа. Можешь слушать его. Простой критерий, видите? Как определить кайтова дхарму? Прабхупада дал 4 регулирующих принципа. Вот примеряйте их к любой религии, к любой формации, к любой политике. Только чистые люди могут следовать 4 принципам с чистыми мотивами долго. Люди с нечистыми мотивами долго следовать принципам не смогут. Эта аскеза будет временной. Как только достигают какой-то высокой цели, начинается чувственное наслаждение. Вот она в чем цель. Вот так проверяется какая-то вот дхарма. Каков же результат? Потом великие святые, на самом деле, которые шли чистым путем, они предлагали себя в конце пути в жертву. Они наслаждались плодами труда, усилий. Готовы к критерии. Если мы проживаем жизнь в сознании Кришны, то и последний шаг должен быть самым значительным. Такова история. Восстановление религии. Без жертвы не восстанавливается дхарма. Эта жертва должна быть божественна в трансцендентном знании, а не в невежестве. Не так, как многие секты убивают себя, сжигают себя на страх всем людям. Это жертва в невежестве. Самоистязание, разрушение всевозможные. Но Иисус тоже сделал жертву, Харидас Такур тоже совершал жертву. Но благодаря этой жертве столько людей стало святыми, получили бесстрашие, веру, знания. И в чем же заключается жертва преданных? Соблюдая регулирующий принцип, мы должны еще проповедовать. Вот она, настоящая ягья. Недостаточно просто соблюдать 4 блюдечные принципы, отказаться от мяса, рыбы, яиц, интоксикации, незаконного секса, азартных игр, интоксикации. Пропада он шутил и говорил, смотрите, голубь, он вегетарианец. Ничего особенного в этом нет. А посмотрите на старую обезьяну, он говорит. Она все 4 принципа соблюдает полностью. Старуха обезьяна. Не курит, не пьет, смотрите. Чистый образ жизни идет. Сексом уже не может заниматься от старости. Мясо она не ест, но вегетарианка, между прочим. В азартные игры тоже не играет. Но она как была обезьяной, так и остается обезьяной. Не в этом все дело. Это лишь платформа для правильной деятельности. Чистый образ жизни необходим, чтобы служить Богу. А вот служение Богу – это уже есть настоящее яги, жертва. Жизнь служения Богу означает отречение от своих собственных материальных мотивов и целей. Вот это чистое сердце очень важно. Поэтому здесь утверждается бескомпромиссно, если мы находим такое Писание, которое прямо указывает путь к Богу, принимайте его. Зачем принимать еще какие-то Писания? Принимайте короткий путь. В этом суть этих изложений. То есть Господь Читание пришел и дал прямой путь к Богу сразу же. Непосредственно можно развивать любовь к Богу. И всего лишь 4 рубля, в принципе, нужно заплатить. А кто от этого пострадает? Кому-то хуже будет, если он перестанет пить, например, или курить. Или он без мяса проживет. Он лучше проживет. Качественная жизнь лучше проживет без мяса и дольше проживет. Я слышал, что у вегетарианца есть шансы дожить до 100 лет, в 100 раз увеличиваются у него. В 100 раз увеличиваются шансы дожить до 100 лет. А современные люди уже в среднем живут 50-53 года, мужчины, в России. Причина алкоголя, интоксикации, мясоедения, которые очень связаны. Если человек ест мясо, то он не может его переварить. Не так легко переварить мясо человеку. Ему нужен хищник. Поэтому есть потребность в спиртном. Жидкий огонь. Человек пьет, ему легче переварить мясо, он веселее становится. Когда он запивает мясо вином или водкой, или даже поливает спиртом, ему поджигает огонь. Вот так он его принимает уже с огоньком, видите. То есть такова потребность. В обществе мясоедов есть потребность в вине и водке. Необходимость просто возникает. И потом это мясо, это убойная пища, стрессовая, давит на гениталии вниз. Она же очень сильная пища. Стрессовая, тяжелая. Она как сильное давление на низ гениталиев. И человек вроде бы поел мясо, вроде он сытый, сильный, он о чем думает? О работе? Нет, куда пойти? Куда пойти? Вот что, поразвлечься, посмотреть на все. У него достаточно сил, но не для труда какого-то. Он сильный, но ленивый. Это мясоед называется. Льва вы не заставите пахать в поле, или тигра, не запряжете. Они агрессивны, они не позволят этого. Они не будут отдавать свою энергию. Нет. Они сильны лишь в агрессии. Вот мы видим, люди напиваются, наедаются мясо, потом агрессивно себя ведут, дерутся. Энергии же много, видите? А работать никто не хочет. Таково сознание. Ребенка кормите мясом, потом воюете с ним, он даже, так сказать, мусор вынести на улицу не может. Вы просто со скандалом его отправляете туда, да и сами не хотите выносить этот мусор. Пропасть, что мясоедение – это главный порог, от которого исходят все остальные. Незаконные секс, интоксикации, лживое мышление. Люди даже не понимают, что поедая мясо, они стимулируют менталитет насилия. Когда зубы вонзаются в чужую плоть, в чужое мясо, знаете, о чем думает человек, как он наслаждается. При этом могут имитировать, могут колбасу сделать какую-то вегетарианскую, там, сделать там шашлык какой-то из сои, не знаю. Уже все придумали. Уже один к одному, вы не отличите. Но вот не тот вкус. Не тот вкус, понимаете? Вот еще какой-то вкус есть, вот особое в этом что-то есть. Вот чуть не живьем нужно вот вонзить зубы, вот это вкус. Вот это пхава, вот она очень опасна, между прочим. Люди едят мясо, не становятся склонными к насилию. Прабхупада сказал, пока будут убивать животных и поедать, будут войны в этом мире. Вот в чем причина насилия. То есть нужно прекратить это. Это все относительно кайтавадхармы. Мы считаем, что религия, она не может сдержать все эти вещи. Люди что хотят, то и делают, просто называются мусульманами, христианами, кем угодно. То есть нужно очистить изнутри сердце. И тогда любая религия даст прекрасный плод. Христос – это же идеальная личность. Мухаммед – это идеальная личность и все. Но они обросли со временем вот этой кайтавадхармы. Люди принесли ее сюда. любая религия приходит в упадок. Ядая, хитармася, гунир бавати, барада, Кришна. Нужно восстанавливать заново ее. Не думайте, что сейчас нужны какие-то другие формы религии. Не нужны никакие другие формы религии. Достаточно этих религий. Нужно лишь одно. Знание о Боге. Больше ничего. Но знание о Боге приходит тогда, когда человек свободен от материальных желаний. Чувственное наслаждение и трансцендентное знание не сочетаются друг с другом. Никак. Если хотите чувственное наслаждение, знания не будет. Если хотите знания, не будет чувственного наслаждения. Что-то одно умирается. Либо кама, либо према. Но Бог познается только в атмосфере чистой любви. Ну, не появляется, говорит, в атмосфере, где ему завидуют. Где люди живут неправедным образом жизни. Поэтому вот такие сильные утверждения можно встретить в Ведах. Что зачем же какие-то еще книги, писания, помимо Шримад-Бхагаватам, если он устанавливает чистое преданное служение? Зачем люди выдумывают еще какие-то религии, если уже есть все? Вопрос интересный. Это вечно было. И все просто. Просто предаться Кришне, человек в этой жизни достигает успех. Почему же не принимают это писание? Кто всегда было, есть и будет. Отведаются у Бхагавад-гиты. Потому что они мудхи, Наратхамы, Майя Пахритагьяны и Асуры. Четыре категории людей никогда не примут чистое преданное служение. Мудха означает, он глупый человек. И он не просто глупо настаивает на этой глупости. Утверждает ложные какие-то вещи. Или не знает и знать не хочет. Он просто упрям, как осел. Просто глупый. Недостаток знания. Скудный запас знаний. Есть Бог, есть черт. Все. Все, что он знает. И на Земле есть жизнь, а на других планетах жизни нет. Даже ученые многие так мыслят. Называется мудха. Скудный, ограниченный запас знаний. Поэтому, когда они встречаются с таким знанием, где, говорится, о безграничной форме, как мы встречаемся с учеными, да, он говорит, безграничная не имеет формы. В их понятии это так. Но это говорится анантарупам. Безграничная форма есть. Как они это представят? Бог не поддается нашему представлению и воображению. Он парадоксален полностью. Нельзя его даже придумать, нельзя даже представить. Как это можно представить безграничную форму? Если она безгранична, какая же она форма? А вот безграничная форма, говорится, тем не менее. Вот это божественное знание. А остальное, говорится, скудный запас знаний. То есть возвышенная философия. Чинте пхеда пхедататва. Все едино с Богом, но Бог отличен от всего. Особая личность. При этом все это его энергия, не отличная от него. А он отличается. Каково? Говорится, он очиньте, вы этого не поймете. Очиньте, непостижимо. Просто нужно принять эту позицию Бога. Он недоступен для материалистов. Никак. Для глупых людей, говорит, я не проявляю себя. Невозможно. Они могут на меня в упор смотреть, не узнают. Мудха. Но Нарадхама другая категория. Эти люди не такие уж и глупые. Они вполне могут быть даже образованы, цивилизованы с внешней точки зрения, но они негодяи. Они живут путем нарушения законов. Они только и думают, как обойти закон, как получить выгоду. Собственно говоря, это преступные организации какие-то, преступный менталитет. Сейчас их полным-полно. 90 с лишним процентов в Кали-Югу людей Нарадхамы, говорится. Они склонны нарушать законы Бога, законы государства, менять все вокруг, подвергать сомнению ради собственной выгоды. Нарадхама. Нарадхама значит низший из людей. Он обманет, предаст, ради выгоды что угодно может сделать. Убить ради выгоды может. Ради денег люди убивают друг друга. Они тоже не принимают чистое преданное служение. Это понятно по каким причинам. Майя Пахритагьяна это вообще ученые великие могут быть. Интеллектуалы. Со степенями и прочее. Но которых они касаются священных писаний, они все извращают. Прабхупада говорит, они должны сюда сувать свой нос Бхагаватам. В одном месте он говорит. Они все извратят, им все испортят. Они перетолковывают все так, что потом уже никто никогда этим не воспользуется на практике. Они убивают вообще саму возможность. Но толкования дают удивительные. Но никто, прочитав их комментарии, никогда не станет преданным. Жизнь его не изменится. Сейчас много таких теорий западных, тьма просто великих теорий. Как стать богатым, как стать лучше, как управлять своей энергией ума, как познать Бога и все остальное, и ты сам есть Бог, они говорят. Но мир от этого не улучшился ни на йоту. Только помогают, ускоряют деградацию, поскольку люди еще больше гордятся такими знаниями, еще больше гордости у них возникает. Это как истинное знание развивает смирение, прежде всего, человека. Это Майя Пахаридагьята очень гордые, заносчивые люди своими знаниями. Они, конечно, никогда не примут смиренную позицию служению Богу, хотя это так просто. И есть четвертая категория наиболее ярких представителей атеизма, это асуры. Асуры означает демоны. Это великие люди, правители мира, имеют власть, деньги, имеют знания, великую гьяну, умеют действовать в этом мире, добиваться целей. Их даже прославляют все, а потом проклинают. Строят им памятники, мавзолеи, а потом все это разрушают, проклинают, критикуют. Такая двойственность, это демон называется. Что они говорят? Я есть Бог. Или они говорят это по-другому? Бога нет. Слушайте меня. Они прямо не говорят что-нибудь. Но он говорит, Бога нет. Зачем это? Меня послушайте, что я скажу. Теперь понятно, почему люди не принимают эти простые, удивительные вещи, как Шримад Бхагаватам. И четыре категории примут. Страдающий. Кто поможет? Никто не поможет, точно. Я уже у всех просил. Никто не может помочь. Где я, у кого я возьму здоровье, допустим? Ну, кто мне даст здоровье? Даже врачи не могут дать мне здоровье. Обращусь-ка я к Богу. Это благочестие какое-то. Если человек не благочестив, он оканчивает жить самоубийством, если он в тупике. А благочестивый говорит, обращусь-ка я к Богу. Как я знаю, много случаев мне рассказывают преданные начинающие, как они молились за свое здоровье. Получали здоровье. Так они пришли к Богу. Через вот такую потребность быть здоровым. Освободиться от страданий. Есть нуждающиеся в деньгах. Денег нет у них. Большая семья, денег нет. Но не воровать же идти. Не может он идти воровать. Он идет так в церковь. Боже, дай мне хлеб. Есть хочу. Дети у меня. Пошли мне что-нибудь. Я был в одном городе в России недавно. И там преданный, который занимался санкиртами долгие годы, он женился. И я спрашиваю, ты женился, долгое время занимался санкиртаной, денег у тебя никогда не было в жизни, ты был брамачарием. Ты женился, где вы живете? Вот здесь квартира. Он говорит, да, купили квартиру. Купили? Купили, говорит, она тоже вашими жила 10 лет. И я жил вашими 10 лет. Сейчас купили квартиру. А где же? Что, деньги копили 10 лет? Нет, говорит, никаких денег мы не копили. А как же вы купили квартиру? Ее мать пошла, говорит, на помойку мусор выносить, нашла там 300 тысяч. Все очень просто. Так что мусор надо выносить все-таки иногда. Не ленитесь. Всякое это может быть в мусоре. Но это уже свыше, видите, явно. То есть люди не нуждаются, но вот Кришна помогает иногда. Такие вот есть истории, случаи интересные. Просто преданные они не просят денег, я же вижу по глазам. Они даже и хотят денег, но не попросят. Это сознание преданных, это как птица. Птица. Есть такая птичка, она живет в облаках. Она берет воду только из облаков. Если она хочет пить, не спустится на землю никогда за водой. Вот там она только берет. Никогда вниз не спустится. Чатака. Чакора. Это чакора, говорят. Такая маленькая птичка. Она не спускается, мы никогда не видим ее. Она всегда живет там, в воздухе. Видели такую птицу? Невозможно, она там где-то. Вот она не спускается за водой никогда. Также и преданные живут в этом мире. Их никто не видит, их как будто и не существует. На другом уровне сознания, другие желания, они ничего не просят, ничего не хотят. Но Кришна дает все необходимое, тем не менее. Ну, посмотрите внимательно. И здоровье им дают необходимое, и пищу дают. Им голодает спрятно. Я вот обидел весь русский искон. Нет голодающих. Преднослужение. Никто не голодает. Все упитанные, много едят, переедают даже все. И когда им скажут, что у вас пенсии не будет, они смеются все. Им все равно вообще. Ну и что, очень хорошо, что пенсии не будет. То есть жизнерадостные, они уверенные, убежденные. То есть это люди благочестивые. Они говорят, ну, Бог же есть. Как есть один преданный в Москве, когда я его вижу, я всегда спрашиваю, как у тебя дела? Он говорит сразу, хорошо. В любое время. Суток раздуйте, как дела? Хорошо. Кто так говорит? Это отреченный, значит, человек. Для него вот эти вещи не важны. Говорит, не, ну бывает, но это же все нормально. Все хорошо. Ну, там карма и все остальное. Не проблема. То есть непривязанные люди. Они счастливые. А к чему же непривязаны? К Богу привязаны. святому имени привязаны. Если мы привяжемся к святому имени, к Шримад Бхагаватам, к Богу, мы сразу умиротворимся. Люди подумают, о, смотрите, как уравновешенная личность. Как миллионер ходит вообще. Как будто у него там миллионы за спиной вообще. Когда Прабхупада входил куда-то, все присаживались сразу вниз. А Прабхупада кто такой был? Он саньяси, нищий. Когда он входил куда-то в комнату, он заходил как царь. Так он голову поднимал. Невозможно сымитировать. Никто не сможет так показать Прабхупаду. Но на фотографиях мы видим, как Прабхупада мог войти как слуга Бога. И когда его где-нибудь на таможне не пускали, зачем мы приехали в нашу страну, спрашивали. Он потом всем рассказывал, какой они имеют право спрашивать меня. Я слуга Бога, куда хочу, туда идет. Какой они имеют право? Саньяси не имеют права никто остановить в ведической культуре. Может идти куда хочет и говорить, что хочет. Если он служит Богу, вы не имеете права останавливать его. Совершайте грех. Вот. Это сознание Кришны, видите? У человека нет ничего. Но какое величие. Какое благородство, какая чистота, какие знания, какая любовь у человека, какая мудрость. И он всегда успешен поэтому. Когда достигаете мудрости и любви, вы всегда успешны во всем будете. Это сознание Кришны. Вот таким образом человек, полагаясь на Бога, становится очень сильным и бесстрашным. Полагается на деньги, он начинает бояться. Знаете, когда вы деньги считаете, кто-то входит, что вы делаете? Вы сразу закрываете все. Страх. А ночью спите и думаете, даже себе не доверяете. Бхагавата написано. Я уже не знаю, хорошо ли спрятал деньги или нехорошо. Я уже себе не доверяю даже. Не можете спать спокойно. Надежно ли спрятал? Ненадежно, я не знаю. Итак, также любознательные люди, они интересуются этим, они думают, да, действительно, логично, если есть такое писание трансцендентное, то зачем другие? Конечно, это короче путь. Зачем же блуждать в потемках? Изучайте сразу Шримад Бхагаватам. Они изучают просто из любопытства понять, что же здесь такого особенно важного в нем. И есть люди, ищущие абсолютную истину. Это необходимо развивать нам. Интерес к абсолютной истине, интерес к Богу. При этом нужно развивать. Не думайте, что мы уже имеем это. Не все в достаточной степени имеем. Интерес к Богу должен быть искренний и очень сильный. До той степени, пока мы не почувствуем связь с Ним. Определенную как бы влюбленность внутреннюю. Привязанность к Нему. Эта привязанность развивается и отвлекает человека от всех материальных временных привязанностей. Он уже продолжает действовать так же, он работает, у него есть семья, но он уже не подвергается стрессам и проблемам этого мира привязанности. Он в своей йоге находится, в равновесии. Даже если умирают родственники, он переживает уже по-другому, видит. Такой человек становится эффективнее в своей деятельности, более плодотворный, уравновешенный. Одна женщина-психолог, она известная в мире, она ездит по всем странам мира сейчас. У нее есть центр в Алма-Ате. Психолог, она сейчас стала преданной. И она дает детям основы ведической философии во время своих тренингов. Она понимает, как это уравновешивает ум человека. Она объясняет реинкарнацию кармы, прежде всего. Детям, которые трудно поддаются воспитанию. И ей потом идут отзывы, она мне отправляет их. Отзывы таковы, родители говорят. Эти дети сильно меняются и гармонизируют теперь наши семьи сами, а не своим поведением. Становятся уравновешенные, глубокие, терпят хорошо обиды, трудности, умеют прощать и многое-многое другое. Благодаря этим просто двум факторам – знанию реинкарнации и кармы. Личность трансформируется, видите? Очень научный процесс. Поэтому нужно стремиться думать о Боге как можно больше, как можно глубже. Это и дает направление жизни. Если мы меняем свой характер, вот чуть-чуть смирение становимся сегодня. На один градус всего. Вы увидите, что в течение времени этот градус даст удивительный результат. Совершенно другая судьба уже у человека. На чуть-чуть смирение становитесь. И результат будет удивительно потрясающий. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Маленькое продвижение по этому пути избавляет от величайшей опасности человека. Маленький успех, но результат будет ошеломляющий. А что уж говорить о тех людях, которые посвятили свою жизнь при этом служению Богу? Прабхупада говорит, никто не сможет представить, какой плод получают такие люди, духовный плод. Об этом здесь говорится, поэтому так прославляется Шримад Бхагаватам. Этот стих из Шримад Бхагаватам, слова Махамуни Крите, свидетельствуют о том, что Шримад Бхагаватам был написан великим мудрецом Вьяса Девой. которого также называют Нараяна Махамуни, поскольку он воплощение Нараяны. Вьясадева не принадлежит к числу простых смертных, ибо Верховный Господь наделил его особым могуществом. Он создал это великолепное произведение Бхагаватам, чтобы поведать о некоторых играх Верховного Господа и его преданных. То есть Вьясадева – это Шактия Авеша Аватар. Его называют самим Нараяной иногда. Наделенной энергией Бога был. Необычный человек. На самом деле он имел проблему перед тем, как записывать веды. Он уже знал, как записать их. То есть записать, значит, классифицировать нужно знать. Знаете таблицу Менделеева? Менделеев долго мучился, прежде чем во сне увидел таблицу Менделеева, классифицировал материальные элементы. Но этот труд гораздо сложнее, то, что делал Вьясадева. Веды, их объем колоссальный. И когда я ученым сказал, что Вьясадева записал веды, они сразу отвергли это, востоковеды. В 87 году. Я сказал, почему, а кто же написал? Говорит, мы не знаем, кто написал. Но не Вьясадева. Ну как же, вы не знаете, отвергаете? Говорит, ну потому что один человек не может обладать такими знаниями. Это невозможно. Итак, Вьясадева мог классифицировать эти знания. Это был такой интеллект божественный. И он знал, что уже можно записывать. Все, Рик Веда, Яджур Веда, Дхару Веда, Махабхарата, все уже было у него. Он знал, как прокомментировать эти веды, как описать философскую, Веданта Сутру дать, сказать, наиболее высшее произведение философское. Равных нет до сих пор ничего. Да и быть не может. Это труд Вьясадева, единственного человека, одного человека. Но была одна проблема. Ему нужно было изложить все должным образом, так, чтобы кто-то мог это успеть еще записать. Должно быть на одном дыхании, порыв. Как ураган должен был выйти это знание? Кто должен был зафиксировать быстро это нужно было сделать? Вот с этим была проблема. Кто же может записывать все это? Писание было такое. Кто бы успевал записывать за Вьясадевой. А ведь он будет говорить на санскрите. Сложные очень вещи. Это должен недюжный интеллект вообще быть. Равный Вьясадеве, если, может быть, еще не больше. Чтобы еще понимать, что он говорит. И у Вьясадевы была проблема большая. Он молился, и Ганеша согласился это делать. Полубог делал это все на самом деле. Он сказал, я смогу, я способен. У меня 4 руки, большая голова. У меня божественный интеллект. Я вполне способен понять, что говорит Вьясадева. Но мое условие, он сказал. Рассказчик не должен прерываться. Ни на секунду. Если он прервется, я оставлю это дело. Я должен записать от начала до конца все сразу. Вьясадева согласился. Сколько понадобилось дней, чтобы пересказать Бхагаватам? 7? Все же Бхагавата Пурану. А сколько всего объем вед? 100 000 шлок. 100 000 шлок. Даже миллионы. Сколько же нужно было времени записать все это? Как же Вьясадева? Он же обычный человек, в конце концов. У него человеческое тело. Ганеша мог не есть, не пить, не спать. Тогда Вьясадева какой-то стигрил очень сложный, используя свой интеллект. И Ганеша говорит, если я что-то услышу непонятное, я не смогу писать, я пока не пойму, не буду продолжать. Вьясадева говорил сложный стих. Ганеша останавливался, стоп. Надо сначала все знать. Останавливался и думал. В это время Вьясадева шел отдыхать. Он думает, так, разум Ганеши, ну это примерно ему на 2 часа. У меня есть время поесть, сделать омовение, отдохнуть. Гоняешь через 2 часа, понял, и был готов, и зато присаживался, и продолжал дальше. Поэтому, да, читайте Махабхарату, все просто, и вдруг, пух, такой стих. Невозможно его понять. Это для Ганеши, не для нас. Очень сложно понять эти писания, поэтому бывает. В каких обстоятельствах они писались, как это было, нужно еще знать историю, видите. А материалисты просто эти поверхности пытаются изучить, понять. Или когда я первый раз... увидел Бхагавадгиту, не Шрилы Прабхупады. Была Бхагавадгита на печатных листах, ее печатали на машинках в Санкт-Петербурге, на печатных, подпольным образом. Не знаю даже, кто комментировал, но все за этой гитой гонялись, и я тоже узнал, мне сказали, есть гита, тот, которую ты ищешь, есть гита, она подробная. Не всемирная литература гита, а вот есть подробная. Я пришел с дрожащими руками, где? Он говорит, вот нужно печатать. Давай, ты тоже будешь печатать. Экземпляр тебе вставим, вот тебе тоже будет один экземпляр. Вот я печатаю, и чтобы написано. Арджуна Увача. Значит, Арджуна сказал так. Пишу, Арджуна сказал. Понятно, сказал. Сказал тот, а тот. Дальше. Верховный Господь сказал. Погодите. Непонятно. Кто-то сказал, кто-то ответил, кто-то спросил. Непонятно, почему и тот сказал, и другой сказал. Это диалог или кто? Кто кого спрашивает? Не мог разобраться в этом. И тот сказал, и тот сказал. Потом еще дальше. Пхальгуна сказал. А это откуда еще пришел здесь? Пхальгуна еще появился здесь какой-то. Ходите, вообще непонятно. Кто говорит, о чем говорит? Потом Тхананджай сказал. Еще один появился. О, Боже мой. Савьясачин сказал. Да сколько их там вообще? И все они что-то говорят. И непонятно, кто кого спрашивает и о чем. И мне было проще, что сделать? Все эти имена убрать оттуда подальше. И просто взять текст Бхагавад-гиты. Что делают ученые-материалисты? Арджуна, Кришна, это все подставные лица. Главное, вот философия. Смысл текста. Это все подставное лицо, сюжет просто. Савьясачина, Пхальгуна, там прочее. Убирайте все это. Вот есть философские тексты, их разбирайте. Но главная вещь заключается как раз в другом. Не в том, что говорят, а кто говорит. Вот в чем весь смысл знания. Постичь именно рассказчика Бхагавад-гиты. И как раз самое главное, они сразу с самого начала устраняют. Таким образом. Поэтому здесь говорится, Вьясадева – литературная инкарнация Бога. Прежде всего утверждается. Вот что важно понять. Отсюда становится понятно, как он дошло из него знание. Если он был наделен божественной энергией, все становится понятно, все, нет проблем никаких. Это уже необычная личность, необычный человек. Сейчас многие претендуют на эту роль, они говорят, я что-то слышу, что-то вижу. Кто-то мне иногда что-то говорит на ухо, а я делаю. Не так Вьясадева записывал Веду. Ну, кто-то нашептывал, что-что? Что это такое было интересно, откуда это все? Нет, говорится, свет включился, и он просто все видел сразу одновременно. Никаких фрагментов, сразу все одновременно. Вот такой подход Вед. Да, мы здесь становимся. Хари Кришна, пожалуйста, давайте вопрос. Чуть-чуть знает, да. Вьясадева, чуть-чуть знает. Такой смысл. Это Господь Шива говорит. Господь Шива может так сказать. Мы не можем так сказать, что Вьясадева не знает Шримад Бхагавата. А Господь Шива может так сказать. Может быть, не знает. А Бхагаватам никто не знает. Что Бхагаватам сам Кришна. Невозможно знать до конца его. Может быть, Шукадева знает, он говорит. Шукадева Госвами, который рассказывает, пересказывает Бхагавату. Но, говорит, но скорее всего нет, Шива говорит. Вьясадева может знает, но может и что-то не знает. Я, говорит, знаю Бхагаватам. Иногда мне кажется. А иногда, говорит, не знаю Бхагаватам. Но судите сами, когда Господь Брама говорит о Брама Самхите, Брама Самхиту дает знание о Галоке Вриндаване, духовном мире. Индра приходит к нему и спрашивает, объясни мне, где находится Галока Вриндавана? Кришналока. Источник всех духовных миров, материальных, это вся эта планета удивительная, планета Кришны. Его личная обитель. Потому что Брама об этом говорит. Как обитель Чиндамани, исполняющий все желания. И Брама говорит ему, дает ему лекцию. На несколько лет это затянулось. Это сфера полубогов, понимаете. Такой разговор основательный. Индра все внимательно выслушал и ничего не понял. Он даже не мог понять и объяснить, где находится Галока Вриндавана. Не поддается никаким материальным измерениям и представлениям. Знаете, что говорит Саведов? Галока Вриндавана безгранична. И вот тем не менее есть свое местонахождение. Ну, безгранично. Нет границ. И есть свое местонахождение при этом еще. Галока Вриндавана необъяснима. О чем говорит Бхагаватам? О Кришне, который живет на Галоке Вриндавана. Поэтому иногда я знаю Галоку Вриндавана. Она проявляется. Иногда я не знаю. что Голока Вриндавана проявляет себя сама. Нельзя сесть на космический корабль и полететь туда. Вот она проявит себя, вы на Голоке Вриндаване. Не проявит, вы не на Голоке Вриндаване. Это очень сложно понять, верно же? Что-то иногда мы понимаем, иногда нет. Но также Господь Шива про себя говорит. Иногда я что-то понимаю, иногда нет. Хотя его знания нельзя сравнить с нашими знаниями. Невозможно просто. Кришна безграничен. Никто не знает его до конца. И то, и другое. Это правильно говорить. И то, и другое нужно понимать. Плохая карма реализуется, испытание человек проходит. В сознании Кришны все обретает смысл. Даже наша карма. О вере и знании сказать что-то? А, что сказать о вере и знании? Как они связаны? Вера – не что иное, как желание. Желание и вера – это синонимы. Верит – это значит желает человек. Кто говорит, верит в Бога, говорит. А кто-то не верит в Бога. Значит, кто-то хочет Бога, кто-то не хочет Бога. Вот и все. И понятно, если у меня есть желание, то это раскрывается. Благодаря просто желанию человека искреннему. Если нет желания, это не раскрывается. Такова вера. Иногда вера бывает, приводит нас на такой уровень, где наши желания исполняются. И мы останавливаемся на этом. Все, желания удовлетворены. Все, и дальше я не иду. Поэтому веру должен получать от преданных, которые шли до самого конца. На пути может быть очень много привлекательных вещей, которые будут нас отвлекать. Мы можем забыть, то есть потерять веру. Уже и так хорошо. Зачем мне Голока Вриндавана? Я уже здесь как на Вайкунте. То есть можно даже в Бхуне благости привязаться к этому миру. На каких-то возвышенных основах. Поэтому вера должна быть на самом верху, там. Всегда. Общение со святыми очень важно. Поэтому. Тогда есть возможность открывать знания дальше, 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 дальше. Этот путь идти до конца. Философия укрепляет ум, так говорится. Твердый ум становится, если философию человек знает. Это благоприятно для веры очень. Внутреннее отречение, привязанное к святому имени. Больше ничего в наше время. Больше ничего. Кроме этого, больше ничего. Это и есть внутреннее отречение. Если человек привязан к святому имени Бога, это отреченный человек. Векали другого пути не дается. Кроме воспевания святого имени. Никакие другие пути не приведут к высшему совершенству. Они приведут человека в тупик. Кроме воспевания святого имени. Поэтому в нынешнее время определяется совершенство человека по его степени привязанности к святому имени. Вот это значит отреченный человек. Воспевает и жизнь свою посвящает распространению святого имени. Это значит отречение. Признаки. Преданные так живут. Да, во всех писаниях есть такие вещи. Я в Библии тоже встречал, страницы за страницей идут имена. Иаков породил там такого, вот этот породил такого, вот этот породил такого, вот этот породил. О, Боже, сколько их там породилось. Боже, ой, это нужно все читать, все записано, смотрите. Также в Бхагаватам генеалогическое дерево есть. Там тоже тот породил, этого породил. Целые главы идут, просто имен перечисляются. Мы спросим, а зачем? Мы знать не знаем этих людей, когда это все было. И сразу энтузиазм теряем. Читать, читать, тоже ведь есть имена. Оказывается, тут есть другой смысл. Мы-то их, может быть, не знаем, но эти-то нас знают. Ну, так же, как мы имя Кришны повторяем. Кто-то скажет, да я его понятия не Кришна, а почему здесь? Я вообще не знаю. Но он-то тебя знает очень много. Он-то существует и сейчас. Скажем, есть имена Ману там даются. Ману и сейчас существует. Полубоги там перечисляются, какие-то великие личности. Они сейчас существуют. Медитируя на эти имена, мы установим с ними контакт, связь тоже. Не только имена Кришны, но имена его преданных еще нужно знать, повторять. Написано в Писании. Которые существуют сейчас. Их очень много во Вселенной живущих до сих пор, которые писаны в Бхагавате. Это хорошо, это все великие личности. Благоприятно вспоминать даже их имена. Тот человек, который считается полным глупцом, может давать класс по Бхагавату. Он может указывать на авторитеты всегда, на Шилупаду. Вот это квалификация. Говорит, я сам ничего не знаю, ну что я могу? Я вот могу опираться на Прабхупаду, на предыдущих ачарьев, на комментарии, на свой какой-то опыт маленький духовный. Подтвердите все это. Вот это квалификация, правильно? Мы часто говорим людям, вы же не знаете, откуда, вот вот утверждаете, откуда вы же не знаете ничего. А вы тоже ничего не знаете, они говорят? Да, мы согласны, что нет. Поэтому мы опираемся на книги. Верно. Но у вас проблема, что вы не знаете, и вы не опираетесь на знания. А мы не знаем, но мы опираемся на знания. Мы лучше видите, грубо сказать. Хотя и те, и другие не знают. Но мы лучше позицию занимаем. Мы же тоже ничего не знаем. Откуда мы знаем? Вот тут вот написано, откуда мы ничего не знаем. Мы просто подтверждаем, что Священное Писание уважаем, все. Но мы не знаем. Уважаем. Они не знают, но и не уважают. Это проблема. Вот это квалификация для Бхагавата. Просто уважать Священное Писание, все. Остальное раскрывается, когда вы говорите, приходит понимание и все остальное. Предыдущие, никто от себя ничего не говорит, конечно. Весь Бхагаватам такой, все указывает на Кришну, изначальный источник есть. А мы просто проводники, все, слуги. Отматывай же вопрос. Несколько дней не сидят, молчат, это странно для женщин. Это что, матаджи? Или они не поднимут руку уже? Безнадежно. Ну, сейчас мы проверим, да шанс дадим. А то скажешь, дискриминация. Ну, они даже не собираются смотреть. Хорошо. Какие качества помогают достучаться до сердца? Наверное, сострадание, мне кажется, все-таки. Вот я сейчас так думаю просто сам об этом. Спекуляции мои. Насколько я понимаю. Ну, как Прабхупада делал. Ведь он не всегда говорил очень мягко с людьми, когда проповедовал. Иногда он спорил с ними очень агрессивно. Вел себя в беседе. Помню ту историю, когда он объяснял, что так же, как ваша одежда отличается вот от тела, от вас, вот так же душа отличается от тела тоже. Вы сам отличаетесь от тела так же, как отличаетесь вот от одежды. Он дал такое сравнение, люди слушают, а в дверях стоит молодой человек такой, знаете, вот в куртке с улицы зашел. Говорит, я вас не понимаю, о чем вы говорите. Так, он говорит, как это, куртка, тело, еще что-то отличает? Говорит, смотрите, вот куртка, одежда отличается от тела, так. Так и душа отличается от тела, как тело от одежды, точно так же. Я не понимаю, о чем вы говорите. Какая-то еще душа, там что-то еще отличается, я не понимаю, о чем вы говорите. Уперся, в общем, молодой человек. Пропад не отступил, смотрите. Он встал с сиденья, подошел, взял его за куртку, вот таким образом. И сказал, вот так же, как куртка отличается от тебя, так же душа отличается от тела. Понял? Он говорит, понял. То есть люди принимали, потому что там была энергия сострадания, тем не менее. Он не мирился с невежеством этого человека. Но у него не было ненависти к людям, поэтому люди переламывались, как бы что-то до сердца доходило это. Это именно до сердца доходило, когда Прабхупада говорил. Хотя ведь по-разному вел себя. Вот мы это не сымитируем, видите, если мы так будем проповедовать людям. Понимаешь, что такое сознание Кришны, не понимаешь? У нас будут проблемы, верно? Но с тем состраданием, которое Прабхупада имел, он мог так делать. Люди менялись от одного взгляда даже Прабхупады. Он имел такую любовь. Это раса Ватсалья. Он сразу, как отец, в такой роли выступает. Вот первый раз видит человека, а уже сразу Ватсалья, все. Все начинают, сказать, робеть перед ним, как отец пришел, все. Вот я приезжаю домой, у меня мать там еще есть. Они живы еще, мои родители. Я уже взрослый человек, смотрите. И она, мать, говорит, так, ну-ка иди сюда. Ну, мать, она привыкла так. И я теряю волю сразу, я иду к ней. Ну, что? Что нужно сделать? В отцаре? Вы не можете сопротивляться этому. Это материнская любовь. Все. Она может быть строгая, может быть какая-то, но она сила это. Нарадхамы, да. Прабхупада сказал, что из них, из категории Нарадхама, из них большая часть людей невинных, категории невинных. Они живут так по привычке, подражая другим людям. Не имеют этого вкуса на самом деле жизни, не страдают от этой жизни. Наслаждаются немногие Нарадхамы такой жизнью, обманом, вот этими махинациями всевозможными. Большинство Нарадхам, они сами же страдают от этого. Поэтому они приняли этот образ жизни через подражание, но сами не имеют вкуса к нему. Поэтому, услышав о сознании Кришны, они могут сильно измениться, начать служение. Про других Прабхупада говорит, что они безнадежны, мудхи они безнадежны, скажем. Майя Пахита Гьяна то же самое, очень сложно, большая гордость, демоны тем более. Но вот сейчас, говорит, большинство людей из категории Нарадхам приходит в сознание Кришны. Нерелигиозные люди приходят на знание, знаете? Склонности к религии нет у большинства тех, кто пришел сюда. А скорее мы подражали материалистам, и мы страдали в этой жизни. Вот и все. Из-за этого подражания. И мы, услышав философию, сразу все поняли и приняли это все, законы Бога. Кайтава Дхарма – это уже те люди, которые обращаются к Богу. Это уже религия. Это уже религиозность. Но она пронизана материальными желаниями. А об этой религии говорится, что она еще более опасна, чем невежество обычное. Это выше Панишат говорится. Что те, кто явно невежество проповедуют, они пойдут в ад. Это низшие миры. Но те, кто проповедует так называемое знание, пойдут еще ниже. Говорится. Вот это вот проявление религии – смешанное с материальным желанием может быть еще опаснее. Нет, вы должны принимать два персонажа, как они описаны в читании Бхагавати, в читании Чаритамрити, вот как они там описаны. Вот они были такими грешниками. Буквальным образом они все это делали. Все эти грехи они совершали. Репутация была такая, факты были такие, все. Так должны воспринимать это. Буквально, как там написано. Но мы же все изначальные души тоже. Но мы же это все делаем. Ситуация точно такая же. В чем разница? Такая же ситуация. Мы же тоже души изначально. И мы падшие. И они также падшие души были. То же самое. Падшие души были они. Они участвовали в этой лиле, но как падшие души именно, буквальным образом. Поэтому это чудо. Подражание, в принципе, это неплохая вещь, Прабхупада сказал. Вот имитацию он предупреждал хуже намного. Имитация – это проявление гордости, а подражание – это означает, что у человека есть желание продвигаться. Так же, как тренер, он показывает ученикам, что нужно. Я подражаю сначала. Подражая, они понимают, что это желание. Подражание – это желание усвоить что-то. Хорошим вещам можно подражать. Вот Прабхупада делал так, мы тоже делаем так. Что Прабхупада так делает? Но имитация другая. Имитация означает, что я хочу занять это положение, которое мне не свойственно. Занять положение Прабхупады, допустим, положение Кришны. Это уже плохая вещь. Поэтому, когда мы начинаем следовать духовному учителю, мы сначала просто подражаем хорошим вещам. Подражаем и осмысливаем. Это уже следование начинает. Осмысленно значит следовать по стопам. Почему люди относятся к нашему движению с безразличием, с холодом, с агрессией? Недавно мы такой вопрос обсуждали в Казахстане тоже. Один духовный учитель тоже говорил об этом. И мы пришли к выводу, что причина этого всего – наше отречение. Двух отречений. Чего люди боятся? Это, это красиво, это вкусно, это там очень хорошо, но осторожно с этим. Если вы туда попадете, оттуда не выйдете уже. Так, они уже как бы научным опытом. Одна подруга гопи говорит другой. Если ты хочешь материального процветания и успеха, не ходи на берег Ямуны. Если слышишь флейту Кришны, ты забудешь об этом. Как один преданный пришел в сознание Кришны. Он жил в Киргизии. В какой-то деревне, в поселке, в селе. И он был такой видным человеком, известным, потому что был бардом известным, певцом на гитаре. Также умел драться хорошо. Драчун известный. И тамада. То есть для свадеб это незаменимая личность была, везде его приглашали, он и может и спеть, и подраться, и вести свадьбу, и стихи там сочиняет, и поздравляет, в общем. Да, человек-праздник. Проводил фестиваль, в общем. Тоже. Эти фестивали привлекательные, всегда люди идут туда толпой, никто не будет против. Но этот образ жизни, он подорвал его здоровье очень быстро. Что он там пил и все остальное. И неизлечимая болезнь была в результате. А ты его подкосил. Он думал, я молодой, несчастье со мной. Пошел к врачам и говорит, ну, что можем сделать? Не лечится эта болезнь, у тебя будут проблемы. Сходи к бабушке. Бабушки, может быть, там лечат. Ну, и одна бабушка сказала, есть средства, есть. Нужно есть собачье мясо. Ну, он не был преданным, и потом подумал, ну что, безвыгодная ситуация, лечиться же надо. Я же умру. И, собственно, ручно забил несколько собак и съел. Что потом было? Потом потом стал замечать, что когда-нибудь по поселку все собаки поднимаются шерсть. Они все злятся, они все ненавидят его. Такого, говорит, раньше не было. Я, говорит, не мог нигде пройти. Везде собаки проявляют одинаковую реакцию по отношению ко мне. Я говорю, ну как, откуда-то не знают вообще. Меня, говорит, это шокировало до глубины души. Более того, дошло до того, что, говорит, ночью они вокруг моего дома собирались и выли мне в окно, требуя возмездия. Я это, говорит, так понимал. Они требуют возмездия. Я думал, а кто, ну как они узнали, что это какая-то мистика вообще? И мне это не давало покоя. Настолько, говорит, я был расстроен этим до глубины души, что стал принимать уже наркотики. Ну, с парнем вообще что-то плохо в поселке, думали. Тут он заболел, тут собак ест, сейчас вообще наркоманит. Ну все с ним, конец. Уже не выдернут из этой ямы, он уже молодой, погибает на глазах. И так и было, говорит, я на глазах погибал фактически. Все, мне осталось совсем немного, казалось уже, в этом мире. И тут пришел, говорит, мой один старый друг. И слушай, Вася, помочь тебе сейчас трудно, говорит, я хочу тебе помочь. Но есть одно средство, но не знаю, как ты к этому. Последнее есть средство. Иди к кришнаитам. То есть жить будешь, но уже обратно не вернешься. Но выживешь, говорит, гарантирую. Но он был видный, известный, слух облетел. Все, в монастырь ухожу, говорит. Кришнаитам, все. И вся деревня собралась провожать его. Вина принесли там, закуски, проводы были, говорит, ошеломляющие. Прогремело это все. Он пошел, на следующий день пошел в ашрам. Сейчас инициированный преданный, известный проповедник там. Творческий человек, все, здоровье поправилось, как и обещал его друг. Так что сознание Кришны опасное ведь явление для материалистов. Иногда мы, когда новые люди собираются, большие залы, и мы говорим об этом, потом уже о Кришне говорим, все уже открывается постепенно, а потом говорим, ну теперь-то ваша жизнь материально отравлена. Вы же услышали о Кришне, теперь даром не пройдет вам. И что они как реагируют? Они улыбаются довольны. Никто против не был. То есть, когда они получают знания, они счастливы. Но когда они это слышат от атеистов, от других людей, говорят, это опасно, опасно. Если вы увлечетесь, вы уже, сказать, все, обратно хода нет. Там образ жизни другой, там уже, так сказать, на мир по-другому смотрят. Они уже это не делают, то не делают, у них ограничения, и будьте осторожны. Теряйте свободу, мне кажется. Отречение их пугает. Обычных людей пугает отречение наше. Сознание Кришны. Сознание Кришны. Там, где воспевается Святое Имя, проявляется духовная энергия, атмосфера. То, что мы все имеем, опыт как преданный. Вот это имеется в виду. Любое место можно очистить и духотворить. Там, где есть сознание Кришны, это место считается духовным. Любое место. Да, искренность – это честность. Она должна развиваться, конечно же. Сначала мы честны настолько, чтобы соблюдать регулирующие принципы. Потом мы должны стать честнее, чтобы соблюдать их даже в уме. Потом еще честнее, чтобы могли это совершать в сердце. Через служение достигать этой цели. Честность означает, что это постепенное будет уничтожение гордости. Честность – это признание своих недостатков. Тогда человек освобождается от них. Честность бывает серьезным препятствием для счастья, если человек не очищается. Он признает свое несовершенство, но не очищается. Повергает его в скорбь, в уныние и в депрессию постоянную. Как это мышление, я грешу, а потом иду каюсь, потом снова грешу и каюсь, и они становятся вечно скорбящими людьми. Они плачут и плачут и плачут перед Богом. Они не могут радоваться. Религия становится скорбной, как бы. Потому что человек должен очиститься от греха. Освободиться от него. Это честность. То есть нечестные люди предадут скорби. Итак, если видите, что преданный ходит угрюмый, скорбящий, он должен стать искренним. Это не сослуживает просто какой-то жалости. Нет. мы можем сострадать, помогать, но мы должны знать, что человек должен стать искренним. Бывает и такая честность тоже, да? Но нужно развивать ее. Это хорошее качество. Имеет ли значение, в каком месте мы оставляем тело? Можно и в Беларуси оставить тело, мне кажется, если среди преданных. Ну вот вы сидите в храме, поете киртаны, слушаете лекции. Вы же забываете про Беларусь, правда? Вы же о Кришне говорите, да? Вриндаван. Смотрите на стены, тут Кришна здесь нарисован. Это как духовная обитель, храм. Методом погружения мы можем находиться в Вриндаване. Однажды был интересный момент, когда паломники приехали из Индии, помню, однажды. Очередная группа, а все пришли послушать их. И все рассказывали очень интересные вещи. И было погружение, которое не только я, все сказали одно и то же. Мы все очутились во Вриндаване. Даже запах из окна пошел в Вриндавана, когда открыли окно. И даже услышали павлиньи голоса. Не знаю, может, это кошки мяукали, но все были уверены, что там павлины. Все удивлялись, что там, Санкт-Петербург, почему? Такое было погружение, была удивительная атмосфера. Что Дхамма, она может эманировать. Это известно. Преданные должны иметь такой опыт. Вот это важно. А физическое место, ну, это уже второй момент. Второстепенный. Кайтава дхарма, то есть когда у человека есть какие-то скрытые ложные мотивы, так? И, конечно, тикари. Нет, я бы не приравнял эти вещи. Это было неправильно, потому что, конечно, тикари это преданный, который стремится избавиться от их недостатков. Кайтава дхарма, человек утверждает это. Утверждает это как принцип религии. Материальное благополучие, например. Он утверждает, вот это кайтава. Если у него есть какие-то материальные желания, он хочет освободиться от них, это уже истинная религия. Это уже правильное движение. Прабхупада говорит, человек стоит под душем, вы уже не будете критиковать за то, что он грязный. Верно? Он чистый, говорите. То есть, конечно, тикари. Если это преданный, конечно, тикари. Это уже признается чистым человеком. Недостатки уйдут, потому что он именно хочет очистить свое сердце. Но не согласен с этой дхармой. То есть позицию правильно занимает, отношение правильно имеет. Например, есть люди, которые не соблюдают регулирующие принципы. Не могут какие-то принципы соблюдать, но знают о них. Делятся на две группы эти люди. Одни люди утверждают, что эти принципы невозможно соблюдать, и это бесчеловечно их утверждать, эти принципы. Надо это изменить в исконе. Это одна группа людей. Другая группа людей говорит, эти принципы очень хороши и чисты. Просто я еще не могу соблюдать и следовать этим принципам. Во мне проблема. То есть, одни утверждают, что проблема в исконе, другие утверждают, что проблема во мне. Где кайтава дхарма? Отгадайте. Правильно. Видите? А те, кто принципы не соблюдают и признают свое несовершенство, это не кайтава дхарма. Они честны. Видите? Они принимаются, как искренние люди. Они научатся всему постепенно. Прабхупада это объясняет словом снеха. Говорит, мы любим Кришну, он говорит, прежде всего. А потом эта любовь эманирует, расширяется. Если мы любим Кришну, то мы любим его энергии. Это мир, природа, растения, как вы говорите. Это мир Кришны же. Мы любим его, потому что Кришну любим. И все живые существа, его частички, мы автоматически любим их. Любовь, она распространяется от Кришны. Заполняется. Сняха называется на санскрите. Да, это может быть связано с преданным служением. Здоровье преданных, скажем, очень ценно, ведь они же используют свое тело в служении Богу. Нужно заботиться о здоровье преданных, о поддержании тела, о чистоте. Например, преданные санкиртаны, брахмачари. Да, у них нет денег, чтобы купить нормальную обувь зимнюю. Преданные могут покупать. Это такое физическое служение, но оно связано с миссией, ведь очень ценное. Одежду могут брахмачарьям принести какую-то из дома. Ну, примером. Простое физическое служение, но важное, потому что это связано с миссией. Или кто-то у вас хорошо проповедует, допустим, из преданных. Поддерживайте его, старайтесь поддерживать его, помогать, может быть, деньгами, чтобы у него было больше времени на проповедь, меньше на заработки какие-то. Это тоже это очень хорошее служение. Все, что для миссии полезно, нужно поддерживать. Например, один преданный, он хорошо зарабатывает деньги. Он спросил своего гуру: каким служением займете меня? Гуру подумал, сказал: помогайте им преданным, которые полностью предались миссии. Видите? Очень ценная история. Может быть, небольшой киртан? Гармошку.